Сегодня 131-е занятие. Продолжаем тему гнева. В прошлый раз была установлена связь между гневом и как бы авойда зара. Это только как бы. И было пояснено, в каком смысле это надо понимать, какая концепция за этим стоит. Это было выяснено согласно Геморе Шаббат. Сейчас Гемора другая, Недорим. И там будет установлена другая связь. Чем еще связан гнев? Читаем. Омар Раби Шмуэль бар Нахмени. Омар Раби Йоханан. Читаю, Раби Шмуэль бар Нахмени сказал со ссылкой на Раби Йоханан. Каждый, который гневается, все виды геном управляют им. Значит, вот такое утверждение сейчас мы будем исследовать. Первое, что мы отсюда видим, что геном – это неоднородное образование. Что сказано, там разные виды есть. Все они начинают управлять человеком. Второе. Второе возникает вопрос. Человек попал, разгневался. И вот все эти виды геном, все разновидности геном, что ли, все комнаты, которые в геном, они начинают им управлять. Но когда человек идет в геном, он идет по какому-то направлению. Один по одной дорожке, другой по своей дороге. У некоторых сразу три дороги. Значит, в духовном пространстве можно выходить за рамки сжатости одного. Если имеешь три плохих качества, и каждый из них ведет в геном, то вот ты придешь туда в три комнаты сразу. Так вот, почему все виды геном? Где справедливость? Закон по Мидас Дин, по справедливости, по суду должен быть, что заслужил, то и получаешь, а тут все сразу. Ну, ответ на этот вопрос справедливости, конечно, нет. И мы знаем, что Хакодеш Борух управляет миром не на основе закона справедливости в человеческом понимании. В рамках данного рождения справедливости, конечно, нет. Где она начинается? Там, где уже выходим за рамки данного рождения. Но здесь мы находимся у нас. Человек разгневался здесь, но никакой справедливости, конечно, быть не будет. Не обязательно, чтобы она была, вот так скажем. Иногда бывает, иногда нет. То есть справедливости проблемы нет, но с чем проблема есть здесь, что если вот все филиалы геном наваливаются на человека, кто может устоять и выдержать? Это трудно, невозможно, я бы сказал, по-видимому. И вообще, ну это, так сказать, вопросы вспомогательные. Главный вопрос здесь, каким образом, почему, на каком основании гнев связан именно с геном? Значит, этот вопрос требует исследования, и Раби Йоханан понимает, что это совсем нетривиальное знание, и он приводит пасук из Коэлет, который это подтверждает. Значит, это пасук в Перек 11, 10 пасук, но мы не рассмотрим его изолированно, а мы рассмотрим его в контексте тех, которые ему предшествовали. Значит, начнем с 7 пасук. И сладок свет, благо для глаз видеть солнце. Ну, если глаза посмотрят на солнце, ничего хорошего не случится. Здесь очевидным образом имеется в виду не физический глаз, не физическое солнце, а вот когда человек своим внутренним зрением смотрит на источник света. Тем самым в пасуке две части. В первой части говорится сладок свет, это сам свет. А вторая часть говорит о источнике света, о солнце. Здесь царь соединяет свет с его корнем. Это очень важно для понимания того, что дальше будет происходить. Соединение с корнем. Если оно происходит в области света, это очень хорошо. Следующий пасук. И если человек проживет много лет, я не буду точно переводить, потому что цель занятия не изучить эти псуки. Буду читать, как написано в переводе, не вникая особенно в то, что сказал Шлома Хамелах в действительности. Читаем. если человек проживет много лет, пусть всегда радуется и пусть помнит о темных днях. Что-то есть место радости, чему радуется человек. Ну, например, родился внук, как обрадовался. Или украл, получилось, тоже радость большая, украл миллион, скажем, государство, большая радость. Есть чему порадоваться в этом мире. Но, говорится, не только радость, есть еще дни, как бы, темные. Их будет много. И все, что наступит, эбел, чета, чета, как живет. Ну, есть радость, есть темные моменты в жизни. И все, что пришло, колашербо, эбел, чета. И когда возникает это понимание, вот он жил год, другой, пришел, эбел, чета. Куда пришел? Значит, ну, по-видимому, здесь имеется в виду, когда человек уже на выходе из этого пространства. Одна нога уже за кругом, а другая здесь. Он смотрит по-новому, свежим взглядом. Что же было? А, были радости. А, были огорчения, горести, переживания, страдания, слезы. Эвел. Чита. Значит, это новый взгляд на прошлое у него возникает. И там уже на грани. В принципе, эта идея, она не нова. И нормальный человек, интеллигентный, он с ней знаком, ничего нового, что он здесь не услышал. Но проблема в том, что это новое знание, это старое знание обретает силу реальности, это уже поздно что-то вернуться. Вот это идея пасук. Пока ты живешь, сообрази, что будет в конце. А именно сообрази, а что же на самом деле происходит? Пока живешь. Но пасук говорит, нет, ты не будешь этого соображать, осознавать ты не будешь. Ты будешь радоваться, огорчаться. Это будет совсем другая оценка событий. Не та, которая возникнет в конце. Ну, ясно, что не у всех в конце вот такое возникает, что все, что было, оно малозначимо. Как же, родился внук, очень важно. Идешь в тот мир, ты идешь один без внука, ты ограбил банк, там нет денег в том мире, нечего взять с собой. Что ж ты сделал? Чита. Вот. Но пока человек живет, он радуется, огорчается. Следующий пасук. Радуйся, юнец, молодости своей, и да вселит тебя сердце твое в дни юности твоей. И иди, куда ведут тебя сердце твое и видение глаз твоих. Значит, совет дается такой человеку. Вот ты молодой, у тебя много сил, они бурлят в тебе. Иди за своим сердцем, иди за своими глазами. А Тора учит, что это все не так. Наоборот, есть пасук, который говорит диаметрально противоположно. Не следуй за своим сердцем, не следуй за своими глазами. Здесь Шломо ха-Мелех такой саркастически выступает. Но дальше окончание это пасук. Но знай, что за все это Элоким приведет тебя к суду. Это другой аспект уже финала. Не то, что Хевел. Ну, Хевел, ладно. Ну, как ладно, жизнь прошла. Но ну, что прошло, то прошло, будет следующее рождение, в конце концов. А не только это. Туда, куда ты заступаешь сейчас, вступаешь за круг, на этом переходе будет суд. Элоким, Дин. Это тоже хорошо помнить при жизни, не как теоретическое знание, концепция, с которой мы все знакомы, а как реальность. А что такое такие псуким? И дальше идет тот посыл, который приводит Гемора, который мы собираемся изучать сегодня. Вихасейр кавс милбеха, милбеха, чудаляй гнев от сердца своего и отодвигай вегавир роо мипсореха и отодвигай роо зло, злое, от твоей плоти. Этот пасук Раби Йохан привел как подтверждение того, что если человек разгневается, то все виды геном на него наскакивают, правят им. Где в этом пасук геном? Гнев я вижу, это вот в первой части пасук. Отдвигай гнев от сердца своего, удаляй. А вот где геном не сказано. Ну, скорее всего, тут есть слово «роо» – «зло», которое явно ассоциируется не с Ганейдом, а с геном. Но все-таки с другой стороны, много видов зла. И если Раби Йохан приводит этот пасук как подтверждение геном, тогда из него ясно должно следовать, что здесь вот это зло имеется в виду именно геном, а нечто иное, а не нечто иное. Это непонятно. Зло да, но почему это геном? У нас полно, значит, зла в мире, где мы сейчас живем, находимся, но это все-таки не геном. Что-то непонятно. И поскольку это непонятно, Раби Йохан это понимает, что это непонятно, он приводит пасук, подтверждающий это. Другой пасук Шлома Амелах, но уже из Мишлей. Это 16-й перек, 4-й пасук. Читаем. «Кол по Лашем Лемайнаиху». Все, что сделал Лашем для ради себя, Лемайнаиху. «Вегам Раша Льем Роо». И также Раша, злодей, к дню зла, злого. Вот здесь это слово «роо» встречается, и, по-видимому, именно из-за него Раби Йохан приводит этот пасук как подтверждение того, что он сказал раньше. Значит, ну, к чему подтверждение? Первое. Тут сказано «роо», но опять-таки не сказано про геном. Ни слова. Это одно. И второе, почему вот то зло, которое в этом пасуке Мишлей, как раз то, которое имеется в виду в Коэлет. 300 видов зла. Почему в этом месте мы должны считать, что вот этот вид зла, который в Мишлей, тот же самый, который был в Коэлет? Это тоже непонятно. Мы продвигаемся по Геморе, по мысли Раби Йохана. У нас на каждом этапе возникают вопросы. А дальше же двигаться бессмысленно, потому что Раби Йохан кончил говорить. Значит, надо вот то, что он сказал, тот материал, который он нам преподал, начать осмысливать, что, как из того, что здесь написано, следует то, что он имеет в виду. Вот этим мы сейчас и займемся. Что пасук говорит, что Гам Раша, также злодей, льем к дню зла. Йом Рао. Что за Йом Рао у злодея? Раз он злодей, Раша, у него такая уж внутренняя злодейская, что любой поступок, который человек делает, он предопределен его внутренним миром. Те вещи, которые мы совершаем, они не одолжены от кого-то. Это мы совершаем. Что определяет любое абсолютно действие, то, какой человек внутри. Внутри он Раша. Поступки соответствующие. Ну вот, совершает поступок, например, плохое сделал раз в месяц. Другой, может, раз в неделю. Третий каждый день. Или каждый час. Это же зависит от того, насколько он Раша, твоя его продуктивность. Но явно не один день здесь имеется в виду. А тут сказано «йом Раша», «ро», «день злое». Значит, как это понимать? Есть пасук в Таилим, который говорит, что «элов шаним бейнеха кийом эсмол». Говорится про Всевышнего, что для него тысячи лет – это как день вчерашний. Здесь тысячи лет сравниваются с днем, с одним. Что за тысячи лет? Если мы будем понимать это буквально, скажем, 1018 год и 2018. Вот тысячи лет прошло. Но это не то, что здесь имеется в виду. Это не наш календарь. Поэтому мы будем смотреть на этот пасук, на эти тысячи лет, и в плане временного отрезка, а как концепцию. Число-то еще у нас много раз, значит, фигурировало. Мы знаем, что она обозначает полный цикл с начала до конца, от Адама до завершения процесса. Это тысяча. И вот эти тысячи – это как один день. Почему он с одним днем сравнивается – это отдельный вопрос. Скорее всего, это связано, что вот в создании творения были именно дни, участвовали, шесть дней творения. Мы сейчас это углубляться не будем. Но здесь мы видим соединение тысячи и одного дня, и когда один день выступает как концепция полного цикла, это тысяча. Мы также посмотрим на наш пасук Мишли. Когда говорится «день зла», имеется в виду не просто день, а полный цикл, который обозначает как один день. Человек пришел в этот мир, жил какое-то количество и вышел из этого мира. Вот один день. Потом снова приходит в мир. И повторяется жизнь. Это же другой день. Каждый день – это цикл от начала до конца. Так надо понимать этот день зла в Мишли. И здесь там вот этот день, который описывает всю жизнь, это день зла. Ты еще делал разные вещи. Но финал, общее, результирующее всего, йом, день, ро-о, злой. Это зло для него. Ну и когда человек, значит, выходит из этого мира после всей жизни, что будет злом для него, ну ясно, что его вот геном ждет. Как ему сказано, раша льем ро-о. Раша льем, как бы, к дню. Идет к этому дню. Вот все годы, когда он жил, он шел к этому финалу, к этому дню. К какому геном? Если мы проанализировали этот пасук, мы видим, что он действительно говорит про геном по смыслу. И здесь вот есть эта концепция слова «рао». И что было в предыдущем отрывке из Коэлет? Там тоже мы видели псуким «юнец, радуйся жизни, иди своим сердцем, глазами, и посмотри, к чему ты придешь». Мы говорим о финале. Вся жизнь и финал. То есть то же самое, что и в Мишли. Здесь тоже йом-ра-о – это финал всей жизни. То есть по смыслу то, что сказано в Мишли и Коэлет, это то же самое. И тогда, как, поскольку здесь в Мишли имеется в виду слово, за словом «ра-о» стоит геном, то и там будет геном. Вот это идея Раби Йоханана. Сама идея в том, что если человек, мы возвращаемся в пасук из Коэлет, дает путь своему этому гневу, тогда у него вот все виды геном на него наскочат. Это идея Раби Йоханана, которую он увидел в этом пасуке. Как он это увидел? Ну, сказано, что гнев в сердце, а потом после этого идет, что Ро-О, а именно геном, басар в плоти. Значит, это то, что он сказал, что надо осмыслить. Осмыслить, что он на самом деле здесь имеет в виду. Да, первое, что мы должны, так сказать, уяснить для себя, что кас, гнев, Шлом Хамелах связывает с сердцем, а рао, то есть геном, он связывает с басар, с плотью. Это совершенно нетривиальное знание, скрытая информация. Гнев человека, кто подумал, что он именно в сердце? Геном. Почему именно в плоти? Басар. Это, в общем, информация скрытая. Про гнев еще как-то можно подумать на интуитивном уровне, действительно в сердце. Потому что когда человек гневается, вспышка гнева, тут он, это все от сердца происходит, тут никакой фальши нет. Но это только лишь внешняя ассоциация с сердцем. Ясно, что пасук имеет в виду нечто более глубокое. Он действительно указывает на внутреннюю связь гнева с сердцем. И на проявление она именно по сути, внутренняя связь есть. Попробуем выяснить, почему именно так. Почему гнев попадает именно в сердце. Там его жилище. Ну, для этого надо знать, что такое сердце. И что такое гнев. Там эти две вещи усвоим. Там, очевидно, придем к этому пониманию, которое у Шлома ха-Мелех было. Что гнев действительно в сердце. Что такое сердце? Сердце – это центр на физическом уровне. Сердце связано со всеми органами. От него кровь идет по сосудам ко всем частям тела. В этом смысле это центр. Но центр у человека не один, потому что человек – существо трехэтажное. На каждом этаже свой центр. Что за три этажа? Нефеш, рух, нешама. Это в плане души. И для каждого из них свое вместилище. Для нешамы это моих, мозг. Для рух это лейф, сердце. И для нефеш это кавейт, печень. Вот каждый из этих трех, печень, сердце и мозг, они центры на своем уровне. Первый на уровне нефеш, второй на уровне рух, и третий на уровне нешамы. Из центра идет расстроение по своему уровню. А дальше эти три уровня еще и связаны между собой, потому что эти три этажа, они функционируют вместе. И как это видно, значит, в языке, как это проявилось в языке. Давайте посмотрим. Мозг, верхний этаж. Мойх, первая буква мем. Второй этаж, лейх. Первая буква ламат. Третий этаж, ну, нижний. Кавейт, первая буква хав. Мем, ламет, хав – это слово мелех, царь. Вот интересная идея. Три центра, значит, три царя. Что центр – это царь. Но каждый царь на локальном уровне. Но, если посмотрим первую букву всех этих трех слов, мы снова получим мелех, общий мелех. Человек – система единая, у него все работает. Все связано. Теперь, у лейф, у рух, особое место в этой системе. В чем его особенность? У каждого особое. В чем особенность рух, лейф, сердце? Это связующее звено между верхним этажом и нижним. И важно, как это связующее звено работает. Что это за связной? Если он имеет отношение к верху, то есть к нешаме, ну, значит, вот появляется действительно мелех общий. На самом деле верхний человек – это нешама, если она подключена, то вот это и будет тот, кто правит. Но если рух направлен вниз, между ним и нешама как бы трещина, тогда картина иная уже. Человек смотрит вниз, вектор уже не вертикальный, то направление вектора не вверх, а вниз. Все зависит от рух. Есть трещина между лейф и мозгом, между рух и нешама или нет? Так вот, вообще это свойство лейф. Что такое лейф? Гнев. Это вот надо выяснить, как гнев связан именно с сердцем. В этом проблема. Есть разные плохие качества у человека. Но гнев имеет специфику того, что вот он создает эту трещину между рух и нешама. Он обращает человека как бы вниз. Что откуда это? Это вопрос, который, значит, надо как-то прояснить. Почему именно гнев вот создает эту трещину, убирает рух от нешамы, отодвигает? Вспомним, как Аризаль пояснял вред гнева. Он считал, что вот есть разные качества плохие у человека, но гнев самый-самый-самый вредный. Почему? Он говорил, что человек вот делает какую-то духовную постройку, строит, скажем, год, два, три, пять, уже что-то построил, и потом гневается, и здание рухнуло. С другими качествами так не будет, там какой-то локальный вред будет. А здесь вред всему зданию наносится. Его просто перестает существовать. И дальше можно снова восстанавливаться. Давайте вдумаемся, что это означает на самом деле. Человек живет год, второй, пятый, и вот какая-то идея им он одевает. Он приходит к чему-то. Построил. Это его здание внутреннее. Чем определяется прочность этого здания? Поскольку мы говорим о духовном строительстве, то основа должна быть духовной. И духовность человека, она имеет источник. Это его нешама, душа. Если здание рухнуло, это значит, что его устойчивая связь с нешамой исчезла. Вот Ализм говорит о том, что гнев приводит к тому, что здание коллапс, падает. Почему? Мы понимаем, почему. Что душа уходит из здания, покидает. Это как в Бейс Хамикдаш. Шхина ушла и пришел Навуходоносор. И спалил здание. Мы видим, вот согласно Аризу, получается, что действительно человек, который гневается, он удаляет, отодвигается, дает трещину между собой и своей душой. И где эта трещина создается? Между человеком и его душой. А мы уже выяснили до этого. Место этой трещины – сердце. Там рух, там связь или расход. Не расход, а развод. Отход. Именно в сердце. Мы видели, когда мы поймем, увидели следствие гнева в соответствии с аризмом, мы поняли, что да, он должен быть в сердце. Вот то, что стоит за пасук Телет, что стоит за идеей Раби Йоханан и концепция Аризаля. Здесь может возникнуть вопрос такой, что пасук указывает на связь между гневом и сердцем. Гнев в сердце. И если человек гневается, он наносит вред своему сердцу, не физическому, конечно, своему сердцу. И как следствие, сердце уже не обращено вверх, к нешаме. Это все происходит в сердце. А Аризаль, когда пояснял, он говорил, что гнев сжигает одежду души человека. Он не говорит про сердце, он говорит про другой орган. Как вот это сопоставить одно с другим? Давайте посмотрим. Ну, с одной стороны, нешама – это верхняя. Рух и нефеш. Рух – это промежуточный, нефеш – это вот уже внешнее. В человеке, если посмотреть на человека по-другому, есть нешама – это верхняя. Есть одежда души, а дальше за одеждой души следует внутренний мир человека. Его животная душа, разные свойства, кайхот всякие, все, что там напихано внутрь. Мы видим место одежды нешамы. Это связующее между верхним нешама и тем, что нижняя часть человека находится, его природа. Получается, что действительно по функции одежда сравнима с сердцем. Одежда души сравнима с сердцем. Как там промежуточное между нешама и нефеш, так и здесь промежуточное, связующее между нешама и внутренним миром. Душой и внутренним миром. Поэтому на самом деле и Коэлет, и Аризаль говорят про то же самое. Гнев ружит вот это связующее звено. Коэлет это обозначено как сердце, а Аризаль как одежда души. Возникает достаточно основание сказать, что на самом деле, по сути, духовное сердце человека – это одежда его души. По крайней мере, связь должна быть, это уж точно. Так, теперь посмотрим, как эта идея, то, что мы сейчас выяснили, гнев и сердце, и следствие, которое отсюда возникает, как это выражено в числах. Давайте считать. Лейх – это 32, а рух – это 214. В сумме... Не будьте ленивыми, в компьютере считайте тоже. Это поможет лучше воспринимать материал. Это 32 и 214. 246. Это когда рух внутри вот этого сосуда, сердца. Мы их соединили, получили 246. Теперь то же самое сделаем с именами Творца. Внутреннее имя – это Юд-Кей-Вав-Кей, это 26. внешнее имя Элоким. Элоким как бы одежда для Ашем. Это 86. Вот мы тоже сложим эти два числа. 26 и 86 получится 86 и 26, 112. Итак, это соединение внутреннего с верхним, с внешним, души как бы с вместилищем, рух с сердцем и Ашем с Луким дало нам два числа. Одно 246 на уровне человека, рух и лейф. И на уровне имен это 112. Суть та же самая, поэтому имеет смысл сложить эти два числа. 246 – то, что у человека происходит, и то, что там наверху, то есть в корне всего. Там 112, отражающий ту же самую концепцию. 246 и 112 – сумма 358. Это неожиданный результат. Это число, отвечающее гематрия слова «Мешиах». Теперь надо это осмыслить. С какой стороны мы должны посмотреть на «Мешиах», чтобы вот это соединение имело смысл? Потому что как к этому числу мы пришли вот именно через эти числа, то какой смысл теперь в этом числе 358 с точки зрения этого, этих чисел, как мы к нему пришли? Соединение внутреннее с внешним – это концепция геулы. Ну, тогда вот Мешиах, он, естественно, тот, который, сила которого будет использована в приходе Геула. Значит, если... Тут, и тут вот прослеживается интересная такая связь. Геулы с сердцем человека. Мы шли от числа 32, от сердца, и пришли к 358. Геула связана с сердцем. Ну, собственно, про это и говорил пророк Йехескель. Он говорил, что... В конце будет операция на сердце. Лейв Эван, каменное сердце, будет заменено на лейв Басар, на сердце мягкое, из плоти. Пока мы находимся в нашем времени, хоть это может и неприятно слушать, но сердце каменное в той или иной степени. Там Ейцер Ара есть. Но будет время, когда оно будет очищено, оно станет Басар, плоть. В конце времен. Мы видим, что Йехескель говорит вот про то, о чем о тех числах, которые мы сейчас и имеем перед собой. Он говорит, два сердца есть. Сердце Галута и сердце Геула. Но действительно, если сердце направлено вверх, это Геула, тогда действует сила Нашаме, это Геула. Если вниз, тогда правит нижний мир человеком, это Галут. И от чего зависит направление? А мы уже выяснили отказ от гнева. Гнев рушит эту постройку. Гнев разрушает, создает трещину между нашама и тем, что человек из себя представляет. Вот поэтому есть сердце каменное и сердце живое. Что то, что происходит в сердце, оно, конечно, определяет направленность человека. Так. Так вот, значит, если... Этот вектор направлен вниз. Есть каз. Когда говорится, что мы идем в геном. Ну, для генома есть разные, так сказать, обозначения. Одно из них, сила генома, это нахаш, змей. Тот самый, первозданный, который посетил Адама и Хаву. Гематрия слова нахаш. 358. Имеем то же самое число. 358. Только мы сейчас к нему пришли, отталкиваясь от гнева, и тогда это будет нахаш 358, который имеет знак минус. Но когда мы шли от соединения, когда нет этой трещины, нет каз, тогда вектор идет вверх, и мы приходим плюс 358. Мешиах. Мы видим вот эту концепцию 358 с плюсом. И 358 с минусом, а действительно просматривается в этом, в этих числах, и в основе будет лежать, есть гнев или нет гнева. Конечно, другие качества тоже могут поворачивать кверху, книзу, но у гнева здесь специальная вот функция, он отличается от всех других качеств тем, что у него принципиальная роль. Если он есть, то он трещина, никуда не деться. Так. Теперь вторая часть пасука, где говорится о связи геном с плотью, с басар. Ну, точно так же, как мы до сих пор выясняли, что про лейф и кас, мы выяснили, что такое гнев, что такое сердце. Нам стало ясно, почему они связаны. Также поступим с басар. Мы должны понять, что такое басар. Почему басар связан именно с геном? Ну, для этого надо знать, значит, как басар и геном образовывались. Как это не парадоксально звучит, но геном, он произошел от света. Все произошло от света. Всевышний творил, и вот он использовал свой свет. И как светлое могло создать темное? Это же антиподы. Идея такая. Вот есть источник света. И от него свет начинает спускаться вниз. Один уровень спуска. Уже света поменьше. Пришло сужение света. Другой уровень пониже. Еще больше сужения. Их множество этих сужений. Множество уровней. И на каком-то этапе возникает же такое большое сужение, что оно почти не пропускает свет. Или совсем его не пропускает. Это материальность, в том смысле, к которому мы к этому привыкли, материальные предметы. Как вот в физике есть вещи, которые проводят электрический ток, проводники, а те, через которых он не проходит. Материя – это то, через что не идет свет. Если пойти дальше, еще на ступень ниже, тогда получится уже образование, которое не просто не пропускает свет, безразлично к нему, индифферентно, а наоборот уничтожает его, становится врагом. И это же образование называется ситрахрой. Все вот то царство, которое находится в самом низу, в подвале, оно создано как максимальное сужение света. До той степени, когда они становятся врагами. Ну, в людях мы это тоже видим, что человек, он имеет как бы душу любой, но есть такие люди, которые просто на дух не могут свет переносить, Тору, скажем. Они враги, они хотят уничтожать его. Исав стремился уничтожить Яков, братья. И вот за всем этим стоит вот эта идея о том, что свет дошел до уровня, когда он хочет уничтожать сам себя. Это свойство зла. Но что было на предыдущем этаже? Материальность. Уровень, когда до света просто дела нет. Нет желания уничтожить, но и дела нет никакого. Мы видим, что эти два уровня, они рядом. Между ними, конечно, большая разница. Но, тем не менее, по вот этой градации спуска они стоят рядом. Поэтому, если сила геном начинает подниматься наверх, оттуда есть подвал, или пары геном, первое, что они встречают на своем пути, это вот материальный этаж. И там они себя чувствуют очень-очень хорошо, как рыба в воде. Они могут подниматься еще выше, вплоть до одежды души человека, дальше не пойдут. Но одежда души они тоже затронут, если не одежда нашаны. Но самое вот приятное для них место, где они вот как у себя, где им хорошо, это материальная природа, это басар. Об этом Рамхаль как раз и говорит. И мы видим, что здесь в пасук, в Шломо ха-Мелех, именно это сказано, ро-о, геном, ну, имея в виду, что не сам геном, а пары геном, то, что оттуда идет, оно находится именно в басар. Там это сила. Давайте, значит, проанализируем, как это на числах все выглядит. С точки зрения света. Мы сказали, что геном – это максимальное сужение света. Ну, давайте посмотрим. Значит, возьмем источник света и свет. Ну, свет – это в творении, это число 7. А источник света, корень творения – это 8 уровень. Оттуда идет свет. У 8 уровня есть разные названия, разные имена Творца и разные, соответственно, гематрии. Одна из них, которая как раз связана со светом, она исходит от имени Юд-Кей-Вав-Кей, если расписывать это имя по тому, как оно читается, получится 4 росписи, 4 этажа, мы это много раз проходили. Вот второй этаж сверху, он как раз и соотнесён с 8 уровнем. И гематрия этого имени, Юд-Кей-Вав-Кей, если расписать ее вот на том втором уровне сверху, она будет 63. Это источник света. Дальше оттуда идет свет. Это Оэр. Гематрия 207. Ну, давайте сложим эти два числа. То есть получим соединение источника света, корня света, с самим светом. Это, кстати, то, о чем говорилось у Коэлет. В 7-м посуке мы с этого и начали. Свет сладок, глаза получают благо, они смотрят на солнце, к источнику света. Вот там было соединено это, свет с его источником. Не зря этот пасук Шлома Хамелах тогда внес. Мы сейчас, развивая эту концепцию, мы пришли к тому же самому, не ведая того. Ну, давайте складывать, значит, 63 и 207. Источник света и сам свет. В сумме получается 270. 270 – это гематрия слова «ра», зло, геном. И как же так? Мы рассчитывали получать что-то приличное, хорошее, но с корнем света, а получили «ра», геном. Ответ. А какой ответ? Как его можно, значит, понять? Давайте так, значит, рассуждать. Слово «ра» – «рейш айн». Поменяем порядок букв в этом слове. «Айн рейш». Да, возникает слово «эйр» – бодрствующий, чуткий. Чему человек чуток? Мы исходили из того, число 270 гематрия – это же самое будет. «Эйр» и «ор» имеют то же, и «ра» имеют то же самое гематрию – 270. И вот мы пришли к этому 270, если мы его читаем как не «ра», а как «эйр», соединение со света с его корнем. Значит, человек чувствителен, чуток, корнем света в себе, в своей душе. Это эйр. Он бодрствует, он не спит. В этом смысле 270 понятно. Человек живет, он считает, что он бодрствует, его интересует там, ну, кого что, кого наука, кого искусство, кого денежка, кого семья, разные все интересы. Он считает, что он живет полной живой жизнью. Это действительно полная живая жизнь на определенном уровне. Его животная душа, она жива. Ему интересно жить. Но в своей человеческой душе он не чувствителен. Он не бодрствует. Спит. Это эйр. Бодрствует, чуток, не спит. Значит, он связан с своей душой. Его душа имеет голос его жизни. Ну, с этой точки зрения, 63 и 207. Понятно, 270 – это эйр. Но если свет отделен от источника, это уже определенно сужение света. Свет отошел от источника. Рождалась трещина. Вот спуск, спуск, спуск. Сужение, сужение, сужение. К чему приходим? Тоже 270, 63 плюс 207, но уже с минусом. Это ра, это геном. То есть мы видим, что в числах вот эта концепция геном как сужение света максимальная, она действительно прослеживается. От света мы пришли к ра. Теперь, где геном селится, где ему вольготно, мы сказали, это басар, плоть. Плоть – хороший сосуд для восприятия паров из геном. Как это в числах видно? Басар. Давайте, значит, посмотрим, что такое басар с точки зрения чисел. Окажется, это слово, оно связано тесно с именем Лутим, с именем Суд. Так. Три буквы. Бет, Син и Рейш. Басар. Бет пока в сторону. Син. Син связан с именем Лутим. Каким образом? Что если имя Лутим расписать, как оно произносит каждую букву, и букву «Хей» там представить как «Хей Юд», и просуммировать все эти буквы. То же самое, что мы делали всегда с именем Юд Кей Вав Кей, только с именем Луким. Если мы это сделаем, получится число 300. Это гематрия буквы «Син». «Син» – «Шин» – та же самая. 300. Теперь поступим с этим мелким именем по-другому. Алых – это один. Теперь к алых прибавим ламат. Получается 1 и ламат 30 – 31. У нас уже два числа. 1 – это алых и 31. Теперь к этим двум буквам алых и ламат прибавим третью букву луким – хей. Снова просчитаем. Итак, каждый раз мы будем прибавлять по одной букве. Каждый раз будет получаться новое число. Нам все эти числа просуммируем, в сумме будет 200. Это гематрия буквы Рыш. То есть получается, что две буквы в этом слове, Басар, они действительно есть производные от имени Луким. Дин. Сужение света. Бет. Первая буква. Два. Ну, вот у нас и есть два имени Луким. Два указывает на два имени, которые создают вот этот басар. Но можно посмотреть еще на другую интерпретацию этому бет. Басар, плоть человека, она может быть абсолютно тупой, невосприимчивой к свету, и наоборот, чувствительной. Даже на уровне плоти это может проявляться. Например, тело человека не такое, как у животного. Животное не может воспринимать душу вообще человеческую, своей природой. Поэтому у него нет души. У него своя душа, но не человеческая. У человека человеческая душа. Это потому, что его тело, оно все-таки восприимчиво к душе. Ну и дальше у разных людей эта восприимчивость будет разная. Некоторые абсолютно тупые. А некоторые, наоборот, очень-очень чувствительные. Вот такому человеку, который чувствителен к свету, ему очень трудно находиться в среде, которая гробит свет. Он не может просто стоять рядом с этим. И как съесть тухлый помидор, ему нужно себя впустить, а противно невозможно. Почему? Тело не воспринимает такой помидор. Он некачественный. Также на уровне духовном. Само тело не будет воспринимать. Ему становится плохо будет от того, что вот такой негатив входит. Это буква бет. Два. Два направления, два аспекта у тела. Либо первое, когда господствует шин, син, это 300, тогда тело, оно восприимчиво к свету. Но если господствует рейш, Шабет это 2, там есть и 300 и 200. Тогда наоборот, ему хорошо в грязи. Сделал плохо, и он получил большое удовольствие от этого. То есть вот вопрос в том, какая из этих букв главенствует в материальной природе человека. Син или рейш. Если син 300, то направлен сверх. Если рейш 200, то вниз. Интересно, сейчас будет гематрия, которая отражает эту идею. Почему 300 ведет человека вверх, а 200 вниз? Посмотрим на имя Юд-Кей-Вав-Кей. Первая буква Юд. Она десятая по счету от начала алфавита. Но если мы посчитаем десятую букву от конца алфавита, мы получим букву Мем. Это число 40. Вторая буква имени это Хей. Это пятая буква. Пятая буква от конца – это цади. Это 90. Значит, 40 уже и 90. Следующая буква – вав. Она шестая буква от начала. И она будет, если мы возьмем шестую от конца, это уже будет буква фей. 80. И потом снова буква эй. От конца – это снова цади. То есть это снова 90. У нас получается 40, 90, 80 и 90. Если мы просчитаем всю эту сумму, получится 300. Это буква син, буква шин. Мы видим, что по числам, вот если так считать, то юд, кей, вав, кей, душа внутренняя, связана с именем Луким. Число то же самое, 300. И тогда вот на эту плоть человека можно посмотреть двояко. Либо это лицо, либо это тыльная часть, затылок. Если 300, то плоть как бы имеет с свойство лица, оно обращено к свету. Там имеют кеверки, за этим 300 стоит, а смотрит внутрь, к душе, в душу. Но, если правит вав, то затылком отворачивается от света, поворачивается в другую сторону. Вот в этом слове «басар» эти две концепции плоти человеческой отражены. И первая буква «бет» – «два» указывает, что да, у плоти есть два вектора. Один вверх, другой вниз. Это похоже на то, что было в сердце. Там тоже от сердца зависит, вверх человек смотрит или вниз. Там это было про гнев, а здесь это про сами пары геном. Мы видим то же самое, но одно в сердце, другое в басар, в плоть, в плоти. И как это понимать? Ну вот есть геном, он внизу. И вот оттуда пары идут, они доходят до человека извне и входят в него. Басар в плоти дальше идут. Это приход извне. Но этот приход извне, он должен быть обеспечен внутренней природой человека. Внутренняя природа человека дает силу, жизненную силу тому, что в него приходит. Он воспринимает, так сказать, то, что идет снаружи, живым образом. Он переживает, для него это жизнь. Откуда жизнь? Изнутри. Так вот, следуя этому, мы должны сказать, что вот с одной стороны пары извне идут, пары геном доходят до басар, а дальше внутри должно быть то же самое. А что это то же самое? Что же будет давать жизненную силу? Ну, то же самое. А вот это то, что в сердце. И там мы видели, там гнев. Вот мы видим это соединение гнева и пары геном. Один в сердце, другой плоть. Один внутри, другой снаружи. Источники. Вот это то, о чем говорит Шломо ха-Мелех. Он говорит, отодвигай гнев от сердца, он стоит на первое место, и потом отодвигай, удаляй роо, пары геном от плоти. Он знал, что куда поставить. И он выбрал правильный порядок. Внутреннее он поставил на первое место, с этим начинается пасук. Лейф, сердце, гнев. И дальше следствие внешнее. Оно на втором плане. Там уже басар. Это периферия человека, материального природы. Там уже пары геном. Значит, ну, мы поработали пасук. Дальше нам надо вернуться к осмыслению того, что сказал Раби Йохан. Но пока вот такое вскользь замечание. Оказывается, человек живет, и он имеет прямой контакт с геном в его жизни. Не надо ждать конца, когда выйдет вокруг. Это здесь уже. Не сам, конечно, геном, но пары геном. Ты с ним знакомишься на расстоянии. Но он в своей жизни. В этом есть и плюс, и минус. Ну, минус очевиден, то, что человек знает, насколько это тяжело, мучительно, либо на физическом уровне, либо на душевном уровне, либо на духовном уровне. Разные уровни для этих паров. Это действительно мучается. Это, ну, каждый в той или иной степени мучается, и он тогда вот задыхается от этих мучений, он, значит, переживает, он знает, что это плохо. Какой же здесь плюс все-таки? Плюс, может быть, он есть, он, скорее всего, даже перекрывает минус. Почему? В чем он? Почему перекрывает? Ну, человек живет, он знает про геном. Он знает, что жизнь может оказаться в жизненный путь как хевел, щита. Он знает, что есть зин потом. Он все это знает. Но он не дошел еще до грани круга, поэтому это знание для него абстрактное. Оно не влияет на его жизнь или минимальным образом. Это же очень важно в жизни человека. Ты идешь, ты к чему ты идешь? Как ты идешь? А для него это теория. Что в книжке или на лекции. Но. И вот так же геном тоже. Да, будет. А может, не будет. А кто его видел, этот геном? В книжке на лекции. Так вот, Творец так сделал, что он познакомил с геномом при жизни, не на уровне теории и концепции, а на уровне страданий. Вот он, геном. Он перед тобой, он в тебе. Он вокруг. Думай, хочешь ты жить в этом геноме или нет. Это не теория. Это вопрос жизни и смерти. Прямо сейчас. И так он воспринимается человеком. Ну, может восприниматься. Не всякие так оценивают. Некоторые могут всю жизнь жить в этих передрягах негативных и до гробовой доски. А есть люди, которые хотят выйти из этого. Вот для них это плюс, причем этот плюс перекрывает минус. Минус – это тяжело. Но плюс – ты идешь, ты делаешь, ты выходишь. Жизнь становится осмысленной. Ты приходишь к грани круга. Тебе есть что взять с собою. Ты ушел от генома. Так там его не будет за кругом для себя, потому что ты при жизни ушел из него. Это плюс, который перекрывает минус. Еще одно замечание в конце по поводу вот это места гнева, сердца, создается трещина между душой и человеком, его душой, его, им самим. Это треугольный камень, что ли, в том, как человек устроен. Что душа спит или не спит, потяна ли, или там есть трещина, от этого вот и зависит, как человек идет по этому рождению. Крайне важная вещь устройства человека. И как мы видели, она связана с гневом. Не только с гневом, но в частности с гневом. Что отделять душу от себя можно и другими словами тоже. Просто знакомимся с этим специфическим способом. Тем, которые связаны с гневом. Ну и поскольку это вещь крайне важная в нашем устройстве, наверняка она нашла отражение в Хумаш. Это книга мироздания, и даже больше. Это книга не только мироздания, это еще кто создал мироздание. Поэтому такая важная вещь наверняка там должна быть, надо просто поискать ее. Где там эта функция гнева, про которую мы сегодня толковали, отражена? Отражена она в самом начале. Причем это пасук, который говорит о создании человека. Представляете, вот человек, Маша описывает, как создавался человек, и вот там он отразил эту концепцию. Насколько значима она, если вот именно там она была отражена? Что это за пасук? Сказано: «Ваицер Ашем Элоким эс Адам аформим Адаму». И сотворил, сделал, создал Ашем Элоким, Творец, человека, прах из земли, имеется в виду материальную природу его. Дальше, пасук продолжает. «Вейпах баапов нишмасхаем». И вдохнул его ноздри, баапов. Нишмасхаем – дыхание жизни. Дыхание жизни – это нашама. Но здесь говорится о соединении тела, оформленного адама, с душой. Нишмасхаем. И где это место соединения этого? Баапов. В ноздри. Ноздри – это нос. Вот на этом духовном уровне, мы не говорим в физическом аспекте, о концепциях духовных. Соединение тела и души происходит в месте, которое обозначается как нос. Аф. Айнфей. Алфей. Но это слово «аф», «нос», оно имеет другое значение тоже. Это гнев. То есть в языке мы это видим. Гнев, нос, место соединения нашама и тела. И там, где есть соединение, там может быть и трещина. Именно в том месте. Вот буквы как раз и мы нашли пасук Хумаш, который указывает на ту концепцию, которую мы сегодня развивали. Место гнева. Создание трещины. Ну хорошо, это на сегодня. В следующий раз мы будем продолжать эту тему гнева. И до следующего раза. Всего хорошего.